говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Завещание. Последнее видеоинтервью с Еленой Георгиевной Боннер. Передача из цикла «Российские регионы». Речь пойдет о Пензенской области и «Лесэкспорт против амурского тигра». Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Режиссер Владимир Синельников, автор фильма «Андрей Сахаров. Человек на все времена», записал слова Елены Георгиевны Боннер год назад. Сегодня они звучат как завещание. Эта последняя видеозапись есть на нашем сайте в программе «Время и мир» радиоверсия беседы с Еленой Георгиевной.
Елена Георгиевна Боннер, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, умерла неожиданно. Для всего мира, для каждого из нас, для меня лично. Я знал, что она была больна. Я видел ее угасающей, как бы уходящей от нас. И все-таки известие пришло неожиданно. Стало неожиданно. Год назад, будучи в Нью-Йорке, я специально полетел в Бостон повидать ее. Как всегда, я был с камерой. Мы поговорили, попили чая. Камера стояла перед ней в последний раз. Интервью получилось жестким, поразительно искренним. Сейчас вы услышите то, что она хотела сказать людям в последний раз.
У меня есть квартира в Москве. Та самая кухня и, в общем, историческая квартира, полученная мамой в конце 54-го года. Через эту квартиру прошло очень много реабилитированных. Приезжали, прописывались, вставали на очередь и прочее. Разных маминых, папиных друзей. Через эту квартиру прошли все диссиденты Советского Союза. В этой квартире проходили большинство пресс-конференций, в том числе знаменитая пресс-конференция, которая объявила день политзаключенного. Он же был объявлен тогда, в те времена. В этой квартире проходили заседания Комитета прав человека. Ну, а сколько уж разных гостей, от Киссинджера и Кирпатрик, и Ромашевского, Митника и прочих, чехов, поляков, французов. Там бывал этот нынешний министр иностранных дел Франции Кушнер. Вообще неимоверно. Я хочу ее продавать. Но я не хочу продавать ее, потому что это мемориальная квартира на самом деле. Я хочу найти человека, который ее купит с обязательством подарить архиву. А я беру на себя обязательство восстановить интерьер полностью, каким он был тогда, и на этой квартире сделать вечную дощечку, и, соответственно, в договоре о том, что она приобретена и передана в дар архиву для создания мемориальной Ивановым, Петровым, Сидоровым, кто там такой добрый. Российские миллиардеры или там богатые люди по-настоящему покупают яйца Фаберже. Память о царской семье и о талантливом ювелире, хотя мне кажется, это очень пошлятиной. Но это лично мое. Кстати, в эту квартиру бы пошли все эти вот, и которые в коробках лежат, и которые здесь. Сахаровские регалии. Мне кажется, что в России может найтись такой человек. А может быть, я в очередной раз наивная.
Если Гарвард снял Сахаровский грант.
Да Гарвард же левое дерьмо. А наши богачи, жулики, все, но не все дерьмо.
Журнал Forbes считает, что у Путина или 26, или 40 миллиардов.
Да мне плевать, пусть вот Путин не богу.
Пусть и купит квартиру на свои деньги.
Я бы предпочла, честное слово, какого-нибудь Березовского Путину. Я хочу найти человека, который готов купить эту квартиру. Я готова даже выставить ее на аукцион. Пусть там соревнуется кто-нибудь. Но чтобы она в конечном итоге принадлежала архиву Сахарова и реальным мемориалом была. Мне кажется, что это очень достойно было бы для России. А Путин, если у него столько денег, да, Господи, сделай одолжение, уйди и живи на эти деньги где хочешь. Купи себе остров, я не знаю, Сицилию или Сардинию, и сиди на ней, как это самое. И себе приятно, и людям хорошо. Но пусть он себе устроит хорошую жизнь. Отдельно от страны. Даже лучше Сицилии, ты знаешь? Меньше народу. Правда, теперь не знаю, когда я там была.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Первую половину часа сегодня мы посвящаем интервью с Еленой Боннер, которое год назад записал режиссер Владимир Синельников.
Что вас заботит во взаимоотношениях власти и гражданина, и личности сегодня?
В любой стране есть разные группы населения. Там бизнесмены, торговцы, инженеры, учителя, музыканты, шоу-бизнес. Бесконечно. В любой стране есть какая-то объединенность этих вот. Общий интерес у каждой группы. Я не знаю, есть ли страна, в которой есть объединенный интерес урок. Урки, по-моему, изобретение советской власти. Или рождение от советской власти. Очень страшное. И страна находится в руках урок. Не просто богачи, которые так или иначе иногда правильно, иногда неправильно становятся богатыми, а именно урок, это психология урок. Кстати, я сейчас разбираю мамины записки, мама из лагеря пишет, это самое страшное. И вот Россия в руках урок. Уже одно это не просто заставляет, а обязывает к тому, чтобы эта компания ушла. Может быть, даже не просто ушла. Я вообще не мстительный человек. Но в данном случае ушла бы с судом. И еще раз, одно из самых главных. Никакие партийные разногласия, там программы или я не знаю что, сегодня не имеет значения. Это как вот было объединение, Народный фронт, да? Потом разбираться по частностям. Сегодня должно быть полное объединение, даже с Лимоновым, даже с Зюгановым. Я в этом глубоко уверена.
Елена Георгиевна, и вот я вспоминаю, когда весь мир и первые лица крупнейших западных держав боролись за то, чтобы выпустили Щеранского. Несчастный Леонид Ильич боялся высунуться за границу, потому что не только от правозащитников, не только от народа, но и от Рейгана, от кого угодно, он везде слышал требования. Почему сегодня так благополучны и так доброжелательны к российским лидерам первые лица Запада, когда сидит Ходорковский и Ленин?
Мне кажется, что они тоже... Я не знаю, какой тут эпитет. Я говорила об урках. Они тоже урками становятся.
Один из тех, кто вместе с вами первым подписал говорит мне: а что ты хочешь? Дача Путина рядом с дачей Берлускони, он ему купил ее. Шредер нанялся работать. И в этом смысле претензии ваши, как человека, которого знает весь мир, вот к западному истеблишменту, они как-то...
Они абсолютно таковы, как и к российскому. Я считаю, что западный истеблишмент, исходя из экономических еще каких-то интересов, но в основном из интересов лично каждого конгрессмена и сенатора или президента избранным быть в будущем, придает вот эту самую новую идеологию, идеологию защиты прав человека. Они полностью предали ее. Они ничем не лучше Лавров, но Хиллари не лучше. Вот и все. Ну, может, такова природа человека. Человек становится чем выше, тем хуже. И тогда лучше всего быть бомжом.
Лавров здесь сидел 10 лет. И я каждый год проводил русскую кинонеделю. Мы общаемся с ним. Нет, не так. Я могу себе позволить обратиться к нему за консультацией, когда делаю картину о международном терроризме. И я смотрю, какой он был здесь, какой он там. И мне казалось, что такому образованному человеку было бы интересно поговорить с людьми, которые или абсолютно не согласны с ним, или готовы спорить с ним. И, например, я представлял себе, что это мог быть Вацлав Гавел, что это мог быть Форсайт, английский писатель, что это мог быть Памук, что это могли быть вы. Вот вы.
Ой, я так полюбила Памука. Я давно не испытывала, так сказать, ремарка в сторону такой благодарности к Нобелевскому комитету за Нобелевскую премию Памуку. Вот бывает иногда честный выбор.
Тем не менее, вы были бы готовы сказать Лаврову все, что вы думаете, и выслушать?
А я говорю, Лавров может прочесть.
Ну, а вот так вот, если бы он сидел?
Ну, если он... Я не выхожу из дома. Дальше врачей и госпиталя никуда. Ну, иногда, когда хорошая погода, меня Таня там по городу прокатит. Все. Если Лавров придет, я даже ему предложу чашку кофе. Кстати, хочешь кофе?
Чаю, но потом.
Ну, хорошо, есть и чай.
Я беседовал с Ковалевым Сергеем Адамовичем, у которого тоже очень большой счет и к западной элите.
Да, правильный счет.
К западной интеллигенции. Он тяжелейший упрек бросил. И многие считают, что может быть и справедливый. Скажем, Фихтвангеру за книгу
«Москва-37».
И он считает, что предполагает, что он получил огромный гонорар за собрание сочинений, которое было издано тогда. И это был некий акт благодарности, который он считает недопустимым. И он еще вспоминал ряд примеров, когда правозащитникам сегодняшним не на кого опереться на Западе. Поэтому так тяжело, наверное, российским правозащитникам.
А просить не надо. Лагерное это, не проси, не надейся. Единственный способ. Все говорят, русский бунт такой там бессмысленный, беспощадный. Но сказал Александр Сергеевич однажды, хватит нам повторять. Объединение и вставай, страна огромная. Пока страна не встанет на всеобщую забастовку, на всеобщее сопротивление повышению тарифов ЖШК, прочим жульническим этим, ничего не будет. Вот я тебе скажу. Идет дискуссия, вывешивать Сталина, не вывешивать Сталина, я сказала, в бой за Родину начали говорить и создали миф после войны. Я за это ручаюсь. Прямо жизнью своей, жизнью Ивана, который прошел от А до Я всю войну. Послевоенный миф. Но Кроме этого, вот собираются праздновать 65-летие. И буквально в канун, несколько недель тому назад, отменяется мелочная льгота. С инвалидов войны не брали деньги за оформление нотариальных документов, там, доверенности или завещания, или там машину дать в эксплуатацию сыну. Понимаешь? Бах! Сняли эту льготу. Я понимаю, что для даже нашей чиновничьей элиты эти там, сколько, $170, я забыла, какая цифра, Таня мне назвала, по-моему, $170 за доверенность. Для них это ничего не значит, понимаешь? А для инвалидов или ветерана это почти месячное пропитание. Как и у кого хватило наглости снять в канун 65-летия эту льготу? Дальше. Такая мелочь. Приходит Путин на место премьера. И я напоминаю тебе, одно из первых его гласных выступлений, он говорит: мы всем инвалидам войны, ветеранам даем квартиры. Это значит, 65 лет они все еще не имеют этой квартиры. И мы всем даем бесплатно машину, а кто не хочет машину, 100 000 рублей. Я, дура наивная, думаю, ну машину мне уже врач сказал, чтобы я не садила за руль, все, и вообще, ну 100 000 это хорошо. Ждем. Больше Путин к этому не возвратился. Но парад в 65-летие он готовит.
Очень дорогой.
Очень дорогой. Вот в этих мелочах, я прошу прощения за выражение, такая говенная суть той кучки людей, которая правит Россией, с этой вот доверенностью. Ну не знаю.
Интервью с Еленой Боннер, которое режиссер Владимир Синельников записал год назад в Бостоне. Елена Георгиевна не скрывала, что больна, и готовила к этому своих друзей. Мой коллега Владимир Тульц ездил к ней в Бостон прощаться.
Так бывает. Начинаешь готовить себя к трагическому и безысходному, но когда это случается, оказываешься к произошедшему совершенно не готов. Так и с вестью о кончине Елены Георгиевны Боннер. Никак не могу привыкнуть называть ее полным именем. И всегда, думаю, буду называть, как многие годы нашего знакомства и дружбы. Люся. Разбудил своим побрякиванием айфон. Мейлы по-английски и по-русски от наших общих друзей. Елена Георгиевна умерла. Люся, царствие небесное. Позвонила приятельница из Парижа. Плачет. Не может сказать ни слова. Разобрал только: мне так плохо. Они все уходят. Все самые близкие. Она не плакала так даже, когда умерла ее мама. Потом еще и еще. Конечно, все последние месяцы, когда Люся мучилась в госпиталях, еще одна из многочисленных операций на сердце, мы понимали, исход близок. Осенью прошлого года она позвонила и позвала: «Прилетай, пора прощаться». Но когда я прилетел, и мы на неделю поместились в уютном дачном домике на Кейп-Коде, где днями просиживали на веранде, прощание будто отступило на второй план. Целыми днями мы вспоминали что-то из общего прошлого. Получалось в основном смешно. Любимые стихи Люся помнила страшно много. Пушкина и Багрицкого, Пастернака и Цветаева. Усмехнулась, когда я вспомнил из колыбельной Трескового мыса. Духота. Человек на веранде с обмотанным полотенцем горлом. Ночной мотылек, всем незавидным тельцем ударяясь в железную сетку, отскакивает точно пуля, посланная природой из невидимого куста в самое себя, чтобы выбить одно из 100 в середине июля. Сказала: это про нас, про меня. Иногда, когда у нее были силы, мы вывозили ее к океану. Ужинали в деревенском ресторанчике. Однажды, поджидая там, пока Таня подгонит машину, она сказала мне, оглядывая сельско-дачную идиллию: «Когда я умру, все это будет продолжаться. Это успокаивает». Но вообще-то она страстно не хотела умирать. Мы возвращались на веранду и продолжали спорить о сегодняшних и завтрашних делах и проблемах, о Сахаровском фонде, о наших друзьях-правозащитниках. На мое «то-то и то-то тебе нужно решить безотлагательно» она отмахивалась. У нее свои приоритеты, и казалось, что впереди еще вечность. Так многое и осталось. Мы дружили половину моей жизни, и я не представляю, как бы она, моя жизнь, сложилась без этого. Уезжая с Кейп-Кода, я сказал ей об этом, и Люся неожиданно ответила мне цитатой из упомянутых мной стихов Бродского, которые она еще несколько дней до того, казалось, не могла припомнить. «Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже одиночество». О ее общественной роли сказано и написано уже много всего. Теперь будет еще больше. В свое время КГБ и ЦК, сужу по доступным ныне документам, искусственно ее, эту роль, да и саму Люсю, демонизировала. Отголоски этого сохраняются в массовом сознании и ныне. Да и в восприятии нынешних, инфильтрированных чекистским мировоззрением властей, для которых она была основной помехой, адаптировать под себя образ Сахарова тоже. Но для всех, кто ее знал, она при всех спорах и несогласиях с ней навсегда останется голосом совести страны, в которой она завещала себя похоронить. «Земля тебе пухом, Люся, мы не забудем тебя».
Владимир Тольц о Елене Боннер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: «Я люблю все, что новее нового». И за Евгением Замятиным: «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое». Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Бортовые самописцы самолета Ту-134, потерпевшего крушение в Карелии, доставлены в Москву. Работа по их расшифровке начнется в среду. В Кизлярском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 5 боевиков. Ранее сообщалось о гибели в перестрелке 2 сотрудников правоохранительных органов. Еще 5 получили ранения. Лефортовский суд Москвы продлил на 4 месяца арест полковнику Владимиру Квачкову, который обвиняется в попытке вооруженного мятежа и содействии терроризму. Московское управление Федеральной службы исполнения наказания официально подтвердило, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский находится в колонии номер 7 города Сигежа в Карелии. Российская и белорусская энергетические компании договорились об отсрочке до понедельника платежа по задолженности за энергопоставки. Первый транш кредита антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества в размере 800 миллионов долларов во вторник поступил на счет Министерства финансов в Национальном банке Белоруссии. В Сирии не менее 7 человек погибли сегодня в результате беспорядков, вспыхнувших в ходе организованных в нескольких городах акций в поддержку президента Башара Асада. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что выступает против международного военного вмешательства в конфликт в Сирии. Тысячи человек со всей Европы собрались сегодня в Люксембурге на акцию протеста против жестких антикризисных мер, принимаемых правительствами для борьбы с бюджетным дефицитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала сегодня кампанию саудовских активистов против действующего в стране запрета на вождение автомобиля для женщин. В Пакистане задержан высокопоставленный армейский офицер, которого подозревают в связях с исламским движением «Хизб-ут-Тахрир».
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Пензенской области. И лесэкспорт против амурского тигра. Поиск новостей по Пензенской области дал такую информацию агентство «Пенза Пресс». Цитирую. «В Центре занятости Пензы 28 июня состоится единый день информирования. В этот день жители города могут познакомиться с предложениями работодателей, а также узнать о возможностях создания своего дела или учебных программах для тех, кто намерен сменить профессию на более востребованную на современном рынке труда». Чем живет этот регион России? В беседе участвуют профессор Наталья Зубаревич и политолог Анатолий Бодров. Цикл «Бесед российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Что сегодня происходит в экономике и социальной сфере этого региона? Наталья Васильевна.
Пензенская область, она машиностроительная, и поэтому оставалась длительное время полудепрессивным регионом. Если посмотреть на ее валовой региональный продукт в душевом исчислении, то это всего лишь 48% от среднероссийского. Промышленное производство по сравнению с советским периодом восстановилось только до уровня 60%, и в кризис упало еще на 13%. Правда, хорошо восстанавливалось в 2010 году, и сейчас это примерно 58% от того, что было в докризисный период. Область последние годы начала двигаться несколько лучше по сравнению с прошлыми годами, когда она, в общем, была типичным полудепрессивным регионом. Мы их даже относили в общую кучу и Курганскую, и Кировскую, и Пензенскую область в силу машиностроительной специализации и в силу застарелых проблем нереформированной экономики. И уровень безработицы до кризиса в Пензенской области тоже был повышен. Но вот рывок последнего года, сильное улучшение последнего года. Два раза почти выросли инвестиции в сопоставимых ценах за 2009-2010 года. Просто удивительно, что такое, откуда. И я просто смотрю в структуру инвестиций и вижу, что Пензенской области страшно повезло. В ее инвестициях примерно половина, почти половина бюджетные инвестиции, а внутри этих бюджетных от 40 этих 8-7% 30-34% это федеральные инвестиции. То есть пошли в область в последнее время федеральные деньги. Чуть-чуть помогло, но если посмотреть на все стандартные индикаторы, отношение доходов к прожиточному минимуму низкое пока еще, 260%, а в России 330%. Уровень бедности повышенный. То есть первый толчок федеральный бюджет немножко Пензенской области дал. Я думаю, что это связано с строительством медицинского центра. Но уровень дотационности все еще 40-46% по разным годам. И очень много любопытного происходит в бюджете.
Анатолий Викторович, пензенский губернатор Василий Бочкарев – фигура довольно своеобразная, я бы сказал, даже, может быть, экзотическая. Несколько лет назад журнал «Эксперт» называл его самым удачливым бизнесменом Пензенской области, поскольку его родственники контролируют многие предприятия вашего региона. В последнее время в прессе появились мнения о том, что вот эта бизнес-активность семьи Бочкарева может стать причиной его отставки. И тем не менее, видите, вот рост привлечения инвестиций. Как вы оцениваете качество власти в области?
Бочкарев руководит регионом с апреля 98 года, и за 13 лет Пензенская область, надо признать, откровенно говоря, что фактически потеряла самостоятельность как субъект экономики. Вот согласно исследованиям, еще до 99 года Пензенская область была стабильным донором. Я совершенно согласен с Натальей Васильевной о том, что Пензенская область действительно жила на машиностроении и, так сказать, на ряде таких отраслей, как переработка. Но, к сожалению, налогооблагаемая база из года в год уменьшается, уменьшается и уменьшается. Коллега сказала о том, что идут инвестиции. Вот мне очень прям радостно было сказать, что действительно они идут. Но они идут, называется, по линии государства. В принципе, это никакая не манна небесная. Дело в том, что государственные инвестиции, они к нам идут с 1996 года. И главный государственный инвестор в нашу экономику – это Министерство обороны. 9 километрах от города Пензы и Заречного строится, а сейчас уже фактически построен, завод по уничтожению химического оружия. Соответственно, выполняет ряд социальных, так называемых, ну, обязательств, так что ли можно выразиться. И очень большие деньги действительно поступают на строительство медицинского центра. Там, значит, диагностического центра у нас большой построен. Ну, построен фактически микрорайон, значит, для военнослужащих. Дорога замечательная из этого завода по уничтожению химического оружия, значит, до Пензы построена на случай эвакуации. То есть мы понимаем, что все эти, так сказать, блага, они пришли исключительно за счет поступления государственных средств.
Правильно ли я понимаю, что к местной власти все эти успехи никакого отношения не имеют?
Я могу констатировать, что за 13 лет произошло уменьшение налогооблагаемой базы субъекта. То есть собственных денег
понятно.
Нет.
Анатолий Викторович, вот у Натальи Васильевны есть реплика по поводу того, что вы сказали. Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Да, доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета Пензенской области держится примерно на уровне 58-60%, остальное докладывает федеральный центр. Это по распределению доходных источников. Объем доходов растет в физических выражениях. Другое дело, что доля не меняется. Это значит, что примерно федеральный центр, а в кризис даже большую часть, подкармливает бюджет. Вот в кризисный 2009 год область своих доходов имела только 55%, да, остальное давал федеральный центр. И я полностью согласна с коллегой в том, что основной приток инвестиций – это федеральные программы и расходы ведомств. Частные инвестиции в Пензенскую область, в общем-то, по доле неприлично малые, это примерно половина. Это очень мало. В среднем по стране частные инвестиции, предприятия, организации, кредиты составляют 80% во всех инвестициях. Я хочу добавить вот в поддержку своего собеседника очень любопытные цифры. Мне очень нравятся они по Пензенской области. Это к вопросу о политике господина Бочкарева и всей его команды. Вот смотрите, 2 года бюджет Пензенской области рос. Я не знаю, что смотрели на 11-й, но по 9-му и по 10-му годам рост был на 13 и на 8% соответственно. Хорошо живет Пензенская область, несмотря на кризис. А теперь смотрите, как эти деньги расходуются. В основном, как вы понимаете, рост обеспечен федеральными трансфертами. Деньги расходуются так. Расходы на госуправление без учета выплат по кредитам в кризисный и в посткризисный год выросли параллельно на 17% и на 30%. Расходы на национальную экономику выросли при этом на 14,5% всего лишь процентов. А на ЖКХ, когда федералы дали денег, то рывок был на 27% вверх. А когда фонд федеральной поддержки ЖКХ не дал денег, падение было на минус 38%. И единственное, в чем сверхустойчиво росли расходы бюджета, это, конечно, социальная политика и соцвыплаты населению. Тут Пензенская область в ряду чемпионов Поволжья, это Мариэл, Мордовия, то есть более бедные регионы, и Кировская область. И выросли эти выплаты в целом 2,2 раза. Это за 2 года. Вот это называется иждивенческий бюджет. И еще с большой халявой на госуправление.
Спасибо. Я хотел бы от экономики перейти к людям. Анатолий Викторович, Пензенская земля дала миру очень большую когорту людей первого ряда в науке и культуре. Это и Лермонтов, и Куприн, и Радищев, и Салтыков-Щедрин, и Мейерхольц с Пудовкиным, и Бурденко с Яблочковым. В чем причина такой повышенной концентрации талантливых людей на этой земле, Анатолий Викторович?
Ну, мы, конечно, гордимся теми нашими пензяками, хотя вот Лермонтов, он вообще-то москвич.
Но ну, он в Москве родился да. В Москве, но вообще он конечно...
Да, но детство провел в Пензе.
Да. Но там его имение было, поэтому он, конечно, в чистом виде все-таки ваш.
Вы знаете, я хочу сказать о том, что, конечно, Пенза, как говорится, в сложных условиях рождаются талантливые люди. Вот этот процесс, когда талантливые люди вырастали, и, к сожалению, они покидают Пензенскую область. Я посмотрел, например, на состав руководства, да, так сказать, ну вот, знаете, вот тех форм, когда можно было проявиться как-то вот талантливой молодежи. Вот, к сожалению, на мой взгляд, в Пензенской области все меньше и меньше. Перепись выявила ряд общероссийских тенденций, в частности, ну, там, на урбанизацию, скопление населения в крупных населенных пунктах идет. А у нас, вот, к сожалению, в Пензе число жителей областного центра и таких городов, как Кузнецк, Заречный, они уменьшаются. Но у нас еще и при этом растет число сел без населения, так называемых выморочных деревень. Сегодня таковых у нас более 5%. А с учетом сел с населением до 10 человек, до 10, то есть тоже фактически нет. Эта цифра составляет 19,7. Поэтому у нас в регионе идут два взаимоисключающих процесса. И деревня умирает, и города не растут.
Наталья Васильевна, ваша реплика.
Удивительная история. Обычно, когда-то фронтир, уже в конце 19-го, начале 20-го века, становящийся внутренней периферией и в постсоветский период, ставший ею, федеральные инъекции денежные пытаются этому процессу воспрепятствовать. Пока получается не очень, пока получается как временный укол. Для того, чтобы эта реально уже внутренняя периферия европейской части России получила новый толчок развития, должна поменяться и власть, и экономические акторы. Может быть, это смогут сделать те, кто придет сюда с инвестициями в пищевую промышленность и в переработку. Пока это видно не очень.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Анатолием Бодровым беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Стратегия сохранения амурского тигра, поддержанная российскими властями, под угрозой срыва. На территории заказника Среднеуссурийский в Приморье предприятие «Лесэкспорт» собирается реализовать проект по производству шпона, как утверждают в компании, на законных основаниях, рассказывает Любовь Чижова.
О том, что планы реализации стратегии Минприроды России, представленные на инициированном Владимиром Путиным прошлогоднем «Тигрином» форуме, вступили в конфликт с хозяйственными интересами ЗАО «Лесэкспорт» и управление лесного хозяйства Приморья стало известно газете «Коммерсант». По информации издания, большая часть территории Приморья, которую планировалось законсервировать для выполнения обязательств России по увеличению популяции тигра, лесоперерабатывающая компания планирует получить под реализацию инвестиционного проекта по деревообработке. Представители Всемирного фонда дикой природы настаивают, что действия ЗАО «Лесэкспорт» незаконны, говорит директор по природоохранной политике фонда Евгений Шварц.
Компания «Лесэкспорт» была в числе тех первых, которые получили право приоритетного инвестиционного проекта от Минпромторга, тогда, когда это никак не согласовывалось с действующим законодательством в области охраны лесов, что потом было изменено. Неоднократно говорилось во всех моих выступлениях в качестве сопредседателя Общественного лесного совета Рослесхоза, что существующий порядок, который был раньше, он позволял получать статус инвестиционного проекта, не имея лессырьевой базы, и потом фактически или скупать незаконную древесину, или шантажировать органы государственного управления, получая в качестве нечестной конкуренции, то есть, грубо говоря, половину минимальной попенной платы, дополнительные ресурсы вне честной конкуренции, то есть не на аукционе. И история с компанией «Лесэкспорт» – это классическая иллюстрация к данной ситуации. Компания «Лесэкспорт» подает все новые и новые документы, ну то есть заявки, на лессырьевую базу, которая не указана и не учтена в документах по формированию приоритетного инвестиционного проекта. То есть, грубо говоря, в соответствии с положением о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, постановление правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года, номер 419. В соответствии с положением, заявитель должен предоставить в заявке обоснование примерно границ площади, иные качественные количественные характеристики лесного участка и сведения о требованиях лесных ресурсов. Насколько нам известно, в заявку «Лесэкспорт» не были включены территория, проектируемая заказника среднеуссурийский, в Бурлицком лесничестве лесной участок, арендуемый Ассоциацией коренных малочисленных народов «Тигр» для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. И, соответственно, решение должно было приниматься в соответствии в границах, указанных в заявке на основании лесного плана субъекта федерации. Таким образом, что заявка за «Лесэкспорт» не содержала Бекинской орехопромысловой зоны, нерестозащитной полосы реки Бекина, лесного участка, на котором проектируется заказник среднеуссурийский.
Да. Газета «Коммерсант» цитирует представителей ЗАО «Лесэкспорт», да, которые утверждают, что разрабатывают этот участок леса по закону, претензии ВВФ считают незаконными, а также говорят, что ВВФ якобы используют конкуренты на рынке. Вот как вы можете ответить на это?
Ну, понимаете, в чем дело? Как известно, плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Кому мы хотим отдать? Мы хотим отдать «Тигру».
Каким вы видите решение вот этого конфликта?
В настоящий момент перед министром природных ресурсов Российской Федерации Юрием Трутневым задачи сформулированы о том, что действия компании «Лесэкспорт» не только нарушают законность, но еще и противодействуют тому плану, который был подготовлен и утвержден премьер-министром от имени Российской Федерации и министром Трутневым по охране «Тигра», потому что вот это как раз не демагогия, а классический случай нечестной конкуренции.
Это был директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц. Председатель совета директоров ЗАО «Лесэкспорт» Георгий Пузынкин в интервью «Радио Свобода» заявил, что компания собирается осваивать выделенные для сохранения тигров территории совершенно законно, а позиция экологов ему непонятна.
Данные лесные участки не являются территорией Верхнебекинского заказника и водоохранной зоной реки Бекин, как это преподносят господа зеленые, а частью только орехопромысловой зоны, что позволяет, согласно приказам Министерства сельского хозяйства под номером 543 от 2009 года, вести в данных лесах заготовку древесины. И на сегодняшний день в орехопромысловых зонах ежегодно велись и ведутся рубки предприятиями Приморского края.
А что ваше предприятие планирует на том участке, о котором говорят экологи? Что вы там будете разрабатывать? Что конкретно?
Компания «Лесэкспорт» 22 августа 2008 года была включена приказом Министерства промышленности и торговли в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с строительством завода по производству трехслойной паркетной доски. Объем инвестиций данного проекта составляет 2 миллиарда 447 миллионов рублей. На сегодняшний день мы еще подали дополнение к инвестиционному проекту, включающее строительство дополнительного завода по производству шпона, твердых и мягколиственных пород. И мы действительно, да, подали заявку, и сегодня она рассматривается. Но нужно понимать еще, помимо всего, что наша компания уже существует 15-й год, в активе компании имеются арендные леса площадью 200 тысяч гектар. И мы всегда придерживаемся нормам экологического лесопользования. И с первого дня заключения договоров аренды мы по собственной инициативе не вели промышленных заготовок кедра, хотя расчетные лимиты позволяли вести заготовку порядка 20 тысяч метров кубических ежегодно. Нужно понимать, что мы несли определенные потери экономические. И нужно понимать еще дополнительно, мы также выделяли и убирали с оборота компании особые охраняемые зоны покоя для зверей. Также самостоятельно занимаемся восстановлением лесов согласно договору аренды и правил лесопользования.
А вас судьба амурского тигра тревожит?
Да, вы знаете, тревожит, конечно. Мы придерживаемся всем правилам и нормам лесопользования, так что ничего страшного в этом не видим. Мы не вырубаем всю тайгу, у нас только выборочные рубки происходят. Также мы занимаемся, еще раз подчеркиваю, посадками. Мы не наносим экологический ущерб. Более того, с 1 июля 2011 года мы запустили экологическую программу по сохранению дальневосточной тайги. Один за один. Такая программа уже существует в Европе. Что она подразумевает под собой? За каждую выпущенную упаковку паркетной доски будет высажено одно дерево.
Георгий Анатольевич, как вам кажется, как вот этот конфликт может и должен разрешиться?
Этот конфликт можно разрешить, потому что мы всегда шли на диалог, и мы готовы, если они говорят, там, допустим, там какой-то вот переход тигра, да, мы там готовы, еще раз подчеркиваю, вывести в эту особо охраняемую зону, сделать эти коридоры и предусмотреть проектной документации и не делать там промышленных рубок. То есть это все мы можем и с ними бы, как говорится, самостоятельно решить. Но они вот избрали такую позицию. Нельзя думать, что только экологически. Вот с их позиции только экологический блок они ставят первоочередным. Всегда надо помнить, что есть экономический блок, социальный и экологический. И это все должно быть сбалансировано.
Говорил председатель совета директоров компании «Лесэкспорт» Георгий Пузынкин. Глава лесной программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Денис Смирнов напоминает, что спорный участок территории Приморья, где экологи хотят охранять амурских тигров, а лесопромышленники добывать лес для производства шпона, относится к Бикинской орехово-промысловой зоне. Она, в свою очередь, является частью природного объекта «Долина реки Бикин», который внесен в предварительный список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Эта территория – самый крупный из сохранившихся в мире ненарушенных массивов кедрово-широколиственных лесов, важных не только для тигра, продолжает Денис Смирнов.
Мы здесь расставляем всегда акценты таким образом, что Бикин – это не только природоохранный интерес сохранения реки Бикин, это также интерес сохранения местных жителей, их территории традиционного природопользования. Это половина всех удыгейц, живущих на Дальнем Востоке, они живут в бассейне реки Бикин. Для них вот эта средняя часть течения и верхняя часть течения – это единственная территория, на которой, в принципе, они занимаются хозяйством своим традиционным, рыбачат, ведут охоту, занимаются туризмом, то есть, в принципе, на этом тоже зарабатывают деньги, на то, что туристов возят. И я думаю, что никаких интересов у них в том, чтобы к ним пришли лесопромышленники, у них нет. Для других жителей, которые там живут, скажем так, не коренных, малочисленных, это жители Пожарского района, у них тоже никакого интереса в том, чтобы к ним пришла лесопромышленная компания, новая лесопромышленная компания, у них тоже нет. Это Лучегорск, это город, где находится ТЭЦ, где угольные разрезы, в принципе, на этом живет район, и они вовсе не заинтересованы в уничтожении оставшегося леса в районе. Поэтому, в принципе, местные жители этого района тоже активно поддерживают природоохранников в сохранении Бикина.
Ну а если вот вернуться к проблеме исчезновения амурского тигра, а как вот лесопромышленная деятельность может сказаться на его популяции?
10% популяции амурского тигра, живущего на Дальнем Востоке, они живут в бассейне реки Бикин. Ну, то есть вот это означает, что если будет реализован этот лесопромышленный проект, мы можем вычеркнуть эти 10%. Это первое. Во-вторых, эта территория, скажем так, она находится на границе Приморского края и Хабаровского края. То есть это означает, что будут разделены две части ареала амурского тигра. Хабаровская часть и Приморская часть. Следующий момент. Опять-таки, через территорию вот района Бикин является связующим звеном между российской частью популяции амурского тигра и совсем небольшой группировкой амурского тигра, которая проживает на хребте Вэньдяньшань, прилегающей провинции Китая Хэлунцзян. То есть означает, опять-таки, что если мы лесопромышленников запускаем, даем им в аренду эти участки, как это, в принципе, уже и случилось, это означает, что мы ставим крест на восстановление популяции амурского тигра в Китае. То, о чем мы, в принципе, сейчас договариваемся с правительством Китая и с их природоохранниками.
Как сейчас складывается ситуация с амурским тигром? Ну и почему сейчас власть не помогает экологам вот в этом конфликте?
Наша власть и премьер-министр, у них появился интерес к сохранению больших кошек, в общем, достаточно недавно, несколько лет назад, когда начали интересоваться и проблемы сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра. Вы помните, как Владимир Владимирович Путин приезжал в Приморский край, как участвовал в отлове самки амурского тигра, установке радиоошейника для слежения за перемещением. То есть, в принципе, российским правительством была впервые, по большому счету, инициирована программа по исследованию амурского тигра. До этого, надо сказать, что основные исследования проводились за счет зарубежных доноров и представительствами зарубежных организаций, ну и Всемирным фондом дикой природы России. То есть власть обратила на это внимание, и проведенный в прошлом году в ноябре месяце в Санкт-Петербурге тигриный саммит, саммит по сохранению амурского тигра на уровне глав правительства, показал, что вот российское правительство всерьез хочет заниматься сохранением амурского тигра. У нас ситуация достаточно уникальная. Россия – это единственная страна, в которой численность тигриной популяции за последние полстолетия, она росла. Ну, скажем так, это связано с тем, что на самом деле в середине 20 века она упала до минимального значения, порядка 50 особей всего обитало на территории Приморского и Хабаровского края. После этого было только два пути, либо совсем полное исчезновение, либо рост. Но благодаря тому, что был введен запрет на охоту на амурского тигра, на отлов тигрят, соответственно, вот популяция начала резко достаточно расти, и в этом отношении перед другими странами мы имеем преимущество. В других странах это Юго-Восточная Азия, это Индия. С тигром дела обстоят не так хорошо, как у нас.
Рассказывал глава лесной программы Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Денис Смирнов. Позиция российских властей в конфликте лесопромышленников и защитников амурских тигров пока не ясна.
О том, что угрожает амурским тиграм, рассказывала Любовь Чижова.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ночью был очень сильный туман над Петрозаводском, но предполагается...
Если однозначно пришло к выводу, что 5-3 листка текстовых фрагментов...
Они изменили тактику своих действий, начав осуществлять.
Великобритания призывает президента Сирии выполнить...
Представители Европейского центрального банка и Международного валютного фонда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».